Воскресный лекторий, 2008 год, лекция 34, планы черной иерархии. Все миры и планеты космоса представляют собой единую систему энергоинформационного обмена. Нарушение какого-либо ее звена не может не сказаться негативным образом на деятельности всей системы в целом. Солнечная система – единый звездно-планетарный организм. Поэтому великий дар распознавания и, следовательно, свободной воли есть дар божественный, и лишь владея им человек может стать подобием Божьим. Потому дар этот не мог быть принесен силой тьмы, но был жертвенно дарован силами света. Потому первоначальное имя такого вестника и было Люцифер, светоносец, но падший ангел утерял свое право на это имя. И светоносцами, или люциферами, как пишет Елена Ивановна Рерих, по праву должны называться те высшие духи, которые вместе с падшим ангелом принесли человечеству свет разума и великий дар бессмертия. Елена Ивановна Рерих подчеркивала тот факт, что создание на нашей планете духовного центра под названием Шамбала, как представительство космической иерархии света на земном плане, во многом было вызвано этой космической драмой, разыгравшейся единственно на нашей Земле. Именно восстание Люцифера, ставшего предателем космического масштаба, и проведение им плана самодавления земной материи, вызвало появление на Земле представителей Великого космического братства. Это необычное учреждение, незнакомое другим планетам по своей невольной боеготовности. Его создание стало необходимо с целью спасения планеты и жизни на ней. Доспехи и мечи представителей космического братства с радостью могли бы быть переплавлены на части лабораторных аппаратов гораздо раньше, и лестница света, звено Земли и неба, могла быть гораздо ближе. Великий Владыка, наивысший среди строителей космоса, пришедших на нашу планету, придя с Венеры, чтобы спасти человечество, принял на себя тяжкий и самоотверженный подвиг пробуждения духа и сдвига сознания в массе осужденных Люцифером существ. Таким образом, он противостал тьме. Вот почему на протяжении этой манвантары Великий Владыка стоит во главе и как ману, и как учитель учителей. Истинно благодаря ему, носителю и даятелю Амриты, то есть источнику высших духовных энергий, приобщились земляне бытию беспредельному. В личной борьбе с князем тьмы он поразил врага. 17 октября 1949 года Иерофант зла был изгнан из нашей Солнечной системы, и на Земле началась новая эра. Почему именно в этот день произошло уничтожение князя тьмы? Он запланировал уничтожение жизни на Земле тем, что заправил 300 американских бомбардировщиков дальнего действия атомными бомбами и собирался сбросить их на Советский Союз и социалистические страны. Ликвидация князя тьмы силами света Солнечной системы помешала исполнению этого жуткого плана. 300 самолетов не взлетели с американских аэродромов. Этот момент в жизни нашей планеты был предсказан в древнейших пророчествах как поражение сатаны Архангелом Михаилом. Как известно, США – это земной форпост черной иерархии, главный штаб князей тьмы. Ликуем явлению победы. Не увидят ее люди еще некоторое время, но она уже есть. Подождите. Нетерпеливое, не глаз, но сердце определяет победу. Когда огненное построение уже воплощается в тонком мире, тогда могут сердца строителей радоваться. И хотя приспешники князя зла и тьмы, пока еще оставшиеся в ауре земли, многочисленны и продолжают злые действия, но постепенно будут слабеть, не получая нового притока сил и поддержки от своего темного владыки. Твердыня зла рухнула вместе с ее хозяином. Идущее очищение началось, и в соответствии с космическими законами оно будет сопровождаться максимальным проявлением и усилением деятельности темных сил перед их окончательным уничтожением. Для полного выявления себя поднимут голову всевозможные эгоисты-собственники, как малые, так и великие, олигархи, банкиры, бизнесмены, «крутая» в кавычках «власть», имущая элита, то есть всевозможные грабители земного человечества. Испытания человечества еще не закончились, и недобитыми силами тьмы готовится новое столкновение в широком масштабе. Но мы твердо знаем о победе России и краткости предстоящих столкновений, иначе мир не выдержит. Новый мир грядет в сиянии лучей новых. Не обладая познаниями и возможностями своего уничтоженного иерарха, члены черной ложи, воплощенные и развоплощенные, в большинстве своем не понимают, что изменить ход земной истории теперь без главного вдохновителя зла они не смогут. Менее сознательные силы зла существуют за счет примитивного вампиризма, а более искушенные темные сущности все еще пытаются спровоцировать на земном плане столь любимые им войны, терроризм и крупные катастрофы. Борьба сил света и сил тьмы за влияние на земную цивилизацию все еще продолжается. Битва течет по всему тонкому и земному мирам. Она выражается не только в отдельных сражениях, но и небывалых столкновениях народов. Устрашающие столкновения в тонком мире на земном пути выражаются катастрофами. Великая эта битва является первым звеном соединения миров. Главной причиной нарастания хаоса и роста числа катастроф на Земле является невежество, специально развиваемое власть имущими князьями тьмы и внушаемое земному человечеству отрицание существования иерархии света Солнечной системы, тонкого мира планеты и самого факта глобальных эволюционных перемен. И даже когда необходимое истинное знание человек получает в свои руки, то эти знания зачастую не находят широкой аудитории среди землян, опустившихся в плотское болото грубо материальных интересов. Более того, попытки публиковать исследования о реальном состоянии природы игнорируют все средства массовой информации, подконтрольные силам планетарного зла вследствие своего невежества и продажности. Вот вам аспект противостояния человека и природы. Обитатели Земли в большинстве своем не согласны с творческой мощью природы и не желают принимать помощь высших сил Солнечной системы, помощь своих старших космических братьев. Силы зла – это не просто какая-то отвлеченно существующая философская категория. Это реальные силы, которые воплощают злой умысел по отношению к человечеству. Джон Колеман, бывший сотрудник британских спецслужб, за время своей карьеры офицера разведки имел доступ к строго секретной документации. То, что он видел, вызывало в нем гнев и возмущение. Документы указывали на то, что существует ряд тайных обществ, которые контролируют и управляют правительствами Великобритании и Соединенных Штатов. Это такие общества, как Королевский институт международных дел, Совет по международным отношениям, Билдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, Сионисты, масонство, большевизм, розенкрейцерство. Кроме того, существует множество ответвлений этих тайных обществ, а также сеть агентов, действующих не только в Великобритании и США, но и во всех странах мира. В США существуют такие организации, как Орден Святого Иоанна Иерусалимского, Германский фонд Маршалла, фонд Чини, Круглый стол, Фабианское общество, Венецианская черная аристократия, общество Монт-Пелерин, клуб Адского пламени и многие другие, которые причастны к вышеуказанной деятельности. Все западное общество полностью подконтрольно всемирной паутине из этих открытых и закрытых тайных и секретных организаций, а также институтов, средств массовой информации и иных структур, созданных и управляемых из единого центра, который назван Джоном Колеманом Комитетом 300. Комитет 300 – это могущественная группа, которая не признает никакие национальные границы. Эта группа включает в себя банковское дело, страхование, угледобычу, торговлю медикаментами, нефтяную промышленность. Захвачены и жестко контролируются все государственные, финансово-экономические, образовательные и другие общественные институты. Более того, тотальный контроль осуществлен не только на общественном уровне, но и доведен до контроля на уровне индивидуального сознания каждой личности. Члены этой группы несут ответственность исключительно перед членами этой группы. Комитет 300 назван Джоном Колеманом верховным контролирующим органом. Если это контролирующий орган, то должен быть кто-то или что-то, что стоит над контролирующим органом и управляет им. Это и есть тот высший глобальный уровень управления, который стоит над совершенно секретным комитетом 300. Таким образом, комитетом 300 управляют действительно существующие тайные, могущественные и крайне враждебные человечеству силы. Эти силы не привязаны к приходящим формам и оргструктурам. Для них комитет 300 является удобной ширмой, подконтрольной и своевременной формой воплощения своих нечеловеческих замыслов. На существование этих сил указывают документы, к которым имел доступ Джон Колеман, хотя прямого указания на них нет. Но, к сожалению, этот высший глобальный уровень управления является практически неуловимым и поэтому неуязвимым. Неуязвимость этих тайных сил как раз и состоит в их неоднократно продемонстрированной способностью легко менять формы, применяемые конкретным жизненным, социально-историческим и иным условиям. Все это подтверждается документами и историческими примерами. Таким образом, многолетние исследования Джона Колемана подтвердили существование тайной организации, названной им Комитетом 300, являющейся современной формой мирового правительства. Этим правительством управляют могущественные и враждебные человечеству силы, которые ведут разрушительную деятельность. Одной из тактических задач этих сил зла является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального планирования, управления и контроля социальными, государственными и политическими процессами в масштабах всего мира. Эта система известна многим под названием «Новый мировой порядок». Считается, что название «Новый мировой порядок» вошло в обиход после войны в Персидском заливе 1991 года, в то время как единое мировое правительство существует уже более сотни лет. Новый мировой порядок не нов, он существовал и развивался в том или ином обличии уже давно, но он, тем не менее, воспринимается как программа будущего развития, что не соответствует действительности. Новый мировой порядок, в кавычках, сил тьмы, это прошлое и настоящее. Джон Колеман пишет, что параллельное мировое правительство действует не из темных подвалов и тайных подземелий. Оно расположилось на виду в Белом доме, в Конгрессе, на Даунинг-стрит 10 и в британском парламенте. Именно там находятся представители мирового правительства. Эти люди всегда на виду. Эти люди – слуги мирового правительства и нового мирового порядка. По внешнему виду это самые обыкновенные, известные и неизвестные нам люди, но на самом деле это самые настоящие чудовища, по сравнению с которыми чудовища из фильмов ужасов просто блекнут. На всех уровнях правительства существуют такие чудовища. Президент Буш был одним из них. Это он, слуга своих господ из комитета 300, получал приказы зверски убивать людей. Это и иракские солдаты с белыми флагами, и жертвы среди американцев, когда были взорваны два небоскреба для того, чтобы повсеместно развязать террористическую войну. За жертвы кровавого террора, который и сейчас продолжается, надо сказать «спасибо», в кавычках, господину Бушу, который не пожалел даже народ своей страны, взорвав три небоскреба международного торгового центра. Другие монстры реального фильма ужасов, которым является жизнь человечества, это окружение королевы Великобритании и британский парламент. Именно там находится глава комитета 300, королева Елизавета II, надевшая маску благочестивой дамы, одна из махровых слуг сил зла и тьмы. За основу разрушительной деятельности эти силы взяли принцип изменения. Все меняется целенаправленно, планово, необратимо. От генотипа человека и окружающей его среды до менталитета и сознания людей и их естественных стереотипов поведения. Все эти процессы выполняются постепенно, незаметно. Это позволяет оставаться скрытым и безнаказанным. Негативные для человечества результаты такой непрерывной и деструктивной работы становятся заметны только через годы и десятилетия. В конце концов, они становятся нормой жизни. Планы заговорщиков простираются очень далеко. Они мыслят отнюдь не в масштабах пятилетних планов. Комитет 300, прикрываясь якобы гуманными, благотворительными соображениями и идеями, уже давно постановил, что в будущем мир должен стать лучше. Идея просто замечательная. Многие великие мудрецы, пророки, все философии и религии мира всегда стремились к этой цели. Но в чем же состоит идея лучшего мира Комитета 300? По мнению верховного контролирующего органа сил тьмы, земной плотный мир, оказывается, должен стать не только лучше и чище, но и меньше, намного меньше, чем сейчас. Миллиарды бесполезных едоков, потребителей ограниченных природных ресурсов, должны быть отбракованы и уничтожены. То есть небольшая кучка служителей сил тьмы пошла по пути уничтожения основной массы человечества, чтобы самим продлить свое существование на Земле, пользуясь ее благами. Для этих целей используется медленное, но неуклонное разрушение индустриальных национальных государств. Уничтожаются сотни миллионов людей, рассматриваемых Комитетом 300 как излишнее население. Устраняется любой лидер, который осмелился бы стать на пути глобального планирования Комитетом 300 для достижения вышеуказанных целей. Против человечества ведется наступление по широкому фронту. Это настоящая диверсия против человечества, масштабы которой поражают. Один из членов Римского клуба подготовил доклад, который представлял собой верх цинизма. В докладе говорилось, что страны третьего мира должны сами решить между собой, какая часть их населения должна быть уничтожена. Анализируя «цивилизованные нормы поведения» в кавычках блока западных стран во главе США, можно прогнозировать реакцию Запада перед лицом явной угрозы своему безудержному потреблению. НАТО, военный орган Комитета 300, будет стремиться захватить контроль над ресурсами тех государств, которые не смогут себя защитить. При этом, конечно же, будут использоваться разные благовидные предлоги для вмешательства. Это якобы забота о правах человека, о демократии, то есть демонкратии, власти денежного мешка, защита гуманитарных ценностей, свобод в кавычках для человека-скотов и тому подобное. Если НАТО удастся нейтрализовать своих основных оппонентов Россию и Китай, то контроль Запада над мировыми ресурсами будет обеспечен. Собственно говоря, этот процесс уже начался. Правящая элита Западного блока во главе с Комитетом 300 ясно осознает надвигающуюся угрозу исчерпания ресурсов и предпринимает меры по ее отдалению от себя. Идет бесцеремонное давление США на страны-производители нефти, которые, видите ли, продают ее Америке по слишком высокой цене. И это при том, что свою нефть Америка имеет, но не использует, законсервировав ее немалые запасы на черный день. Руководству США, опьяненному обретенной ролью мирового полицейского лидера, и в голову не приходит, что с не меньшими основаниями другие страны могут потребовать от Америки продавать им по дешевке американскую нефть. В Ираке и Югославии агрессивным блоком НАТО, созданным в 20 веке Комитетом 300, проведены первые эксперименты по уничтожению промышленного и оборонного потенциала непокорных стран. Объявлены зоной национальных интересов мирового сообщества даже такие удаленные от Англо-Америки регионы, как богатые нефтью Закавказье и Средняя Азия. Духовно загнивающим Западом последовательно проводится политика, направленная на развал России, обладающей третьей частью, а по некоторым оценкам даже большей частью, всех ресурсов Земли. При этом, согласно древним пророчествам, сынами сатаны, уничтоженного силами света в октябре 49 года, ставятся такие стратегические цели, как военное ослабление, подрыв государственности и уничтожение промышленности России. В соседних с Россией странах поддерживаются антироссийские, продажные и послушные Западу профашистские режимы. Идет расширение, причем именно на восток, в направлении никому не угрожающей России блока НАТО, который подмял под себя ООН и сам себе присвоил право действовать от имени некоего мирового сообщества, то есть Комитета 300, осуществляя агрессию против других стран. Нет сомнений, что при дальнейшем ослаблении России и продолжении проамериканского политического курса руководством Украины последняя станет в недалеком будущем членом НАТО, а войска этого блока врага человечества встанут на российско-украинской границе в нескольких сотнях километров от Москвы. После захвата Западом во главе с Англией и США, точнее во главе с элитным комитетом 300, контроля над миром, пойдет процесс, который в принципе не будет отличаться от развития ситуации в банке с голодными пауками. Вначале крупные пауки, обладатели внушительных челюстей, дружно поедают мелких, а потом принимаются друг за друга, так что в конце концов в банке остается лишь один паук. Аналогично следующим этапом борьбы за ресурсы станет бесцеремонное выбрасывание Англо-Америкой, то есть Комитетом 300, из демократического блока отдельных стран по принципу, изложенному в басне Ивана Крылова. «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». В первую очередь из списка демократических будут исключены, под предлогом, конечно же, недостаточной демократичности, ставшие ненужными и даже лишними стран-едоки, такие как Украина, Польша, Чехия, Венгрия, страны Прибалтики. Потом настанет очередь других союзников и сателлитов Англии и США. После того, как Комитет 300 установит свое полное господство в мире, он будет проводить политику, направленную на сокращение внутреннего потребления ресурсов другими странами, в том числе за счет уменьшения их населения. При этом будут задействованы все средства, от прямого ограничения рождаемости, насаждаемого через марионеточные, купленные за доллары правительства и парламенты, до военного уничтожения инфраструктуры целых регионов с целью принудительного перевода их на архаические методы хозяйствования. В идеале Комитет 300 будет стремиться сохранить в других странах лишь минимальное количество рабов и надсмотрщиков из числа аборигенов, необходимые, чтобы добывать для мафиозной элиты мирового сообщества полезные ископаемые из недр этих стран. Оставшемуся в банке пауку-победителю ничего не останется, как начать поедать самого себя. Когда остаточные ресурсы планеты уже не смогут обеспечивать гипертрофированный уровень потребления золотого миллиарда, в его стане начнется внутренняя деградация, свертывание промышленности и сельскохозяйственного производства. Свой неограниченный уровень потребления элита мирового сообщества сможет поддерживать какое-то время 100-150 лет, проводя политику сокращения собственного населения и предельного ограничения его потребления. Однако всегда всему приходит конец. Если все же Россия и Китай, обладающие сейчас большим арсеналом ядерного оружия, сумеют, возможно, в союзе друг с другом и с другими странами предотвратить полный захват комитетом богоизбранной элиты контроля над миром. Но на конечный итог развития порочной цивилизации это вряд ли существенно повлияет, поскольку лишь отодвинет во времени, но не решит проблему ресурсов. Истощение природных ресурсов повлечет за собой, в частности, архаизацию сельскохозяйственного производства, то есть, попросту говоря, переход на лопатомотыжные технологии, отказ от применения минеральных удобрений и так далее. Такие методы ведения сельского хозяйства смогут обеспечить прокормление лишь 1-2 миллиардов людей, и то лишь при условии, что большинство населения Земли перейдет на положение деревенского. В итоге произойдет уничтожение человеческой биомассы в количестве 3-4 миллиардов особей, а развитие машинно-базарной цивилизации, обеспечиваемое в первую очередь развитием фундаментальной науки, резко замедлится или прекратится совсем. Начиная с конца 20 века, 85 год, комитетом 300 взят курс на уничтожение на Земле фундаментальной науки. Останутся научные направления, обслуживающие мировую элиту духовных кастратов. Если даже сегодня богатая Америка, тратящая сотни миллиардов долларов в год на рекламу разврата и жестокости, отказывается выделить несколько десятков миллиардов на дальнейшее развитие науки, то вряд ли какая-либо страна найдет такие средства в условиях кризиса. Пройдет, возможно, каких-нибудь 30 лет, и то, что называется современной цивилизацией, исчезнет безвозвратно, без какой-либо надежды на возрождение на планете с полностью выпотрошенными недрами. Тем самым обессмыслится вся многотрудная история цивилизации человечества со всеми ее взлетами и падениями, со всеми плотскими достижениями человеческого гения. Можно ли рассчитывать на то, что описанный сценарий не реализуется благодаря новым научным открытиям? Такая возможность маловероятна. Нынешнее стихийное, бездумно-бесцельное существование человечества, вытеснение морально-этических норм на всех уровнях отношений в обществе и на международной арене, соображениями лишь собственной, сиюминутной выгоды и правом сильного, мизерность средств, выделяемых правительствами на научные исследования, нацеленность государств и индивидуумов на безудержное потребление, престижность в обществе таких вторичных, обслуживающих его жизнь профессий, как чиновник, юрист, бизнесмен, и непрестижность занятий настоящей наукой, развитие которой, собственно, и обеспечивает реальный прогресс, все это, увы, не дает оснований надеяться на то, что человечество успеет создать технологии спасения раньше, чем наступит исчерпание ресурсов Земли. Поражают масштабы диверсии. Захвачены и жестко контролируются все государственные, финансово-экономические, образовательные и иные общественные институты. Более того, тотальный контроль осуществлен не только на общественном уровне, но и доведен до контроля на уровне индивидуального сознания каждой личности. Против человечества ведется наступление по широкому фронту. При этом автором очень точно подмечена основополагающая закономерность, позволяющая оставаться скрытым и безнаказанным, постепенность и незаметность производимых врагом человечества изменений. Негативные для человечества результаты становятся заметны через годы и десятилетия непрерывной деструктивной работы. Западное общество, куда нас так упорно стремятся включить демократы и либералы, в настоящее время во всех своих ипостасях, включая в первую очередь государственно-политическое устройство, полностью подконтрольно всемирной паутине из открытых и закрытых тайных и секретных организаций, а также институтов, средств массовой информации и иных структур, созданных и управляемых из единого центра, который назван автором Комитетом 300. Восточным и азиатским частям человечества Комитетом 300 уже отведена роль послушной обслуги, так что уже весь мир находится под его пятой. Исследования доктора Колемана особенно актуальны для нас в связи с событиями в России и странах СНГ и позволяют провести многочисленные параллели и аналогии между отшумевшими событиями на Западе и в мире в целом и тем, что происходит у нас в настоящее время. Включение России и стран бывшего СССР в мировую финансовую, экономическую и демократическую идеологическую систему открыло путь широкомасштабному влиянию извне, манипулированию сознанием людей и управлению нашими народами агентами мирового правительства. Эти знания поднимают сознание патриотически настроенного читателя на определенную высоту, позволяют системно и комплексно, с высоты птичьего полета, взглянуть на многие события и явления современности и недавнего прошлого. Открытый заговор против Бога и человека, который включает в себя порабощение большинства людей, оставшихся на этой земле после войн, бедствий и массовых убийств, действует особо не скрываясь. У разведчиков есть правило. Лучший способ что-нибудь спрятать – положить это на видном месте. Еще раз повторим, что тайное мировое правительство высшего уровня действует не из темных подвалов и тайных подземелий. Оно расположилось на виду, в Белом доме, Конгрессе, на Даунинг-стрит-10 и в британском парламенте. Оно сродни тем жутким и намеренно леденящим кровь фильмам о монстрах, где появляется чудовище с искаженными чертами, длинными волосами и еще более длинными зубами, рыча и брызгая слюной во все стороны. Эти фильмы лишь отвлекают внимание. Настоящие же чудовища носят деловые костюмы и ездят на работу на капиталистский холм в лимузинах. Эти нелюди называют себя олимпийцами. Они не прячут своих лиц, они на виду, они слуги мирового правительства и нового мирового порядка. Президент Буш – это ревностный слуга мирового правительства высшего уровня, но не заблуждайтесь на его счет, он такое же чудовище, как и страшилище из фильмов ужасов. Обращали ли вы внимание на то, как королева Елизавета II выполняет церемонию открытия британского парламента? Там у всех на виду находится глава комитета 300, то есть она, королева Англии. Были ли вы когда-нибудь свидетелем церемонии приведения к присяге президента Соединенных Штатов? Там также у всех на виду находится другой член, комитет 300. Что будет происходить на Земле в конце цикла тьмы? Об этом тысячи лет назад великими мудрецами предсказано. Люди алчные, злобные, глупые, под влиянием низких страстей погрязнут в смертельной вражде. Грабя и убивая друг друга, они разорвут связь с миром высшим, превратятся в воров и убийц. Отец пойдет против сына, а сын против отца. Люди, слывущие в мире учеными, извратят и упростят истину. У стариков будет разум ребенка, а у детей старческий ум. Весь мир, пораженный алчностью и ослеплением, будет есть единую пищу лжи. Мужья и жены станут нетерпимы друг другу. Из жажды обогащения в конце темного цикла каждый будет стараться обмануть другого. Когда люди жестокие и безжалостные станут губить живое и уничтожать сущее, значит, настал конец четырех юг, конец четырех циклов. Все смешается в этом мире. То, что было высоким, станет низким. Люди покинут богов и станут поклоняться бренным остаткам, мощам. Когда огрубевшие люди, забыв о высшей человеческой добродетели, будут употреблять в пищу мясо и беспробудно пьянствовать, то это конец четырех циклов. На исходе юг люди отрекутся от друзей и родных, и от тех, кто им служил, и постепенно разбредутся в разные страны и края, города и селения. В жестоких муках пройдет конец великих циклов, а потом, своим чередом, возродится мир, начиная с дважды рожденных. То есть рожденных в духе. Нынешняя смена юг или эпох особенно тяжела. Существует всего 4 эволюционных цикла, так же как 4 времени года и как 4 человеческих возраста и тому подобное. Из этих 4 эпох Сатья-юга, светлая эпоха, полностью светоносна. В ней на 100% идет исполнение космических законов человечеством планеты. В Кали-юге, темной эпохи, лишь на 25% исполняются великие законы космоса. Об этом в периоде на Востоке говорят: змей закусывает свой хвост. В это время противоположности концентрируются на плюсах и смыкаются. Это очень резкий переход для всей планетной жизни. Многие полагают, что борьба с темными, якобы, развивает и ускоряет развитие. Если борьба с хаосом и притворение его в рабочую силу есть непременное условие роста светлых сил, то борьба с носителями злобы – это напрасно потраченное время. Восстание бывшего Люцифера, сатаны, сат – бог, ан – против, не есть метагалактическое, галактическая или звездно-планетарная драма, но только трагедия нашей маленькой планеты. Цель космической эволюции – это беспредельное совершенствование жизни. Совершенствуется все сущее, но прежде всего совершенствуется сознание жителей космоса. Положение Земли требует чрезвычайного ускорения. Однако человеческая эволюция движется невероятно медленно. Великие учителя Солнечной системы говорят, что новых людей не нужно готовить, им надо лишь не мешать, не преграждать путь, лишь открыть им врата к свету, то есть к высшему знанию. Но тем не менее, говорят силы света, пройдет не менее 300 лет, прежде чем человечество по-настоящему начнет осваивать науку об овладении мышлением, то есть агни-йогу или живую этику. И все же начинать овладевать мышлением надо было даже не сегодня, а еще вчера и позавчера, то есть в начале 20 века. Невежды скажут: 300 лет, я ж умру до того времени. Они потому и невежды, что не хотят знать истину. Истина космической жизни в том, что каждый земной человек – это вечный космический странник. Каждый из нас тысячи раз воплощался на этой земле и участвовал в создании того ада, который мы видим вокруг. Космический закон возмездия, закон кармы, каждого обязывает убирать свой адский мусор, оставленный им за многие сотни тысяч лет. И от этого никому и никогда не уйти, ибо уйти некуда. Везде космос, везде закон. Более чем за 100 лет до конца 20 века земное человечество получило тайную доктрину, то есть уникальный неземной синтез науки, религии и философии. Человечество получило знания о тайнах происхождения и развития своей планеты и самого человечества. Более чем за 70 лет до конца 20 века человечеству была дана живая этика, учение о стихии огня, о психической энергии и о владении ею. Происходящие энергетические изменения коснутся каждого обитателя Земли и Солнечной системы. В энергоинформационном обмене Земли и космоса человечеству отведена особая роль. От качества человеческих мыслей и желаний, от качества духовности зависит будущее планеты. 26 декабря 2004 года – это черная страница в хрониках нашей цивилизации. На утро после католического Рождества разразилось одно из самых страшных стихийных бедствий на нашей Земле. В Юго-Восточной Азии цунами в считанные секунды смел с лица Земли города и селения, изменив до неузнаваемости рельеф местности. В Андаманском море исчезли целые острова, повторяя судьбу Атлантиды. Человеческих жертв было более 300 тысяч. Вслед за катастрофой в Азии стихия пришла в Англию, Европу, Америку. Не только Индия, но и Европа сползла на несколько сантиметров под воду. Изменилась ось вращения Земли, сдвинулась ее орбита. Сейчас мы являемся свидетелями того, что необузданные силы стихий все больше и больше проявляются в разных местах нашей планеты. Землетрясения и извержения учащаются, разрушительная сила их нарастает. Климат изменяется, тропики засыпаются снегом, а на севере, в период злейших вьюг, тают снега на крышах. Неслыханные пылевые и песчаные бури, суперураганы, врывающие с корнем вековые дубы и поднимающие людей на воздух, становятся чуть ли не обычным явлением. Повсеместно наблюдаются наводнения, обмеления. А непрерывные страшные повсеместные войны, восстания, поголовное неверие, предательство целых народов, убийство, терроризм. Разве это не проявление тех же неуправляемых стихий? Стихий, порожденных таким же разнузданным и невежественным человечеством. А обнищание, голод, эпидемии, многочисленные странные болезни, о которых раньше никто никогда не слыхал. И мало кто задумывается над тем, что же происходит с природой, с землей и, в конце концов, с нами. Почему мы не можем найти общего языка с нашей матерью Землей? Чтобы задуматься, требуется некоторая работа мозга, а затем, поразмыслив, потребуется потрудиться над собой. а это напряжение, страдания и восхождение. А современные земляне ориентированы в другом направлении. Больше, дешевле, бесплатнее. Больше денег заработать, больше барахла купить. Земляне упорно продолжают делить деньги, квартиры, машины, Землю, Луну и даже другие планеты. Переприхватизируют предприятия, как будто они от этого лучше станут работать. В свободное от купли-продажи время они отдыхают, развлекаются, кто как может. Кто дома, кто на даче, а кто на Канарах или на Шри-Ланке. Едят, пьют, курят, наркоманят. Сексом усердно занимаются, телевизор смотрят, в барах, ресторанах торчат, время убивая. И наплевать землянам на природу, на планету, да и на самих себя, на свое страшное будущее. О приходе гигантского цунами власти были предупреждены, но не торопились. Все по плану. Не были приняты меры по эвакуации. Зачем распугивать туристов? Но главное – приказ комитета. Курортный сезон был в разгаре, новогодние и рождественские туры были распроданы втридорога, не хотелось лишаться выгодных сделок. Таким образом, Золотому Тельцу и комитету были принесены в жертву более 300 тысяч человеческих жизней. Ведь, наверное, неспроста именно на Рождество стихии природы так разгневались на нас, наверное, мы молились не Богу, а своему сатанинскому эгоизму. Наверное, вместо того, чтобы выразить благодарность высшим силам и помочь им в их непосильном труде по спасению планеты, земляне опять просили все то же. Все те же зеленые бумажки, квартиры, машины, развлечения и тому подобное. И никак мы не можем понять, что если и просить, то просить-то надо духовного прозрения, а деньги, машины, квартиры приложатся, если надо будет. А все свои силы и энергию надо направить на улучшение природы, Земли и себя в первую очередь. Человечество предназначено для великой космической задачи, для совершенствования себя и для поддержания закономерного состояния Земли, для борьбы с хаосом и использования хаоса в качестве стройматериала. Но земное человечество либо строит, либо тут же разрушает. И сейчас люди Земли свою разрушительную работу выносят в масштабы Солнечной системы. Уходя от борьбы с хаосом, земное человечество закономерно склоняется к паразитизму. А паразиты и безумные разрушители космосу не нужны. Земля просто уничтожит таких паразитов, как негодный мусор, как это и произошло 26 декабря 2004 года. Эволюционные изменения и преобразования Земли, как и человека, неизбежны. На протяжении существования Земли менялись и астрономические характеристики. Ось вращения планеты и ее орбита. Менялся и рельеф поверхности. Из океанов поднимались суша, материки уходили под воду. Менялись география и климат Земли. В настоящее время нарушено равновесие между пространственным космическим огнем и подземным огнем, то есть между космическими лучами и энергиями земной магмы, которые имеют мощную энергетическую взаимозависимость. Это не обошлось без невежественных усилий человечества. Кроме того, в наше время начинается переход человечества с пятой ступени на шестую ступень развития сознания земного человечества, и мы, как одно из звеньев природы, должны включиться в сознательную эволюционную работу. Эволюция – это путь в духовное будущее. От того, куда ориентировано сознание человека, зависит этот путь. Для одних он может быть в будущее, а для других – в грубо материальное прошлое. Это зависит от того, что каждый выбирает – прошлое или будущее, низ или верх, тьму или свет. Выбравшего прошлое ожидает судьба жены Лота из еврейской Библии. Покидая Содом, жена Лота оглянулась и превратилась в соляной столб. Она окаменела своим сознанием в любви к прошлому, потеряла подвижность, перешла на более низкий уровень внутренних процессов и перестала развиваться. Для того, чтобы готовиться к будущему, устремиться в будущее, необходимо собирать знания о будущем. Такие знания давались и даются землянам, великими учителями Солнечной системы на протяжении всей сознательной истории человечества. Одним из таких провозвестий является учение Агни-йоги, учение огня, в котором даны новые возможности развития и направления будущей жизни человечества. Агни-йога – это высший план построения будущего, а если человеческие начинания и дела не согласуются с высшим планом, то они будут безуспешны. В чем же заключается высший план построения? Нужен особый подход, расширение сознания, очищение мышления, изменение всей системы взглядов на жизнь. Во-первых, понять и принять то, что человек не один раз живет. Во-вторых, понять, наконец-то, что человек не один такой, «развитый» в кавычках на Земле, есть и носители мощного разума. В-третьих, надо искать пути максимальной коммутации с сознательными силами Солнечной системы, с беспредельной космической иерархией света. С принятием этих факторов основательно видоизменяется структура внутреннего мышления и структура мотивов внешнего поведения. Это меняет качество человека, а на улучшение качества человека среагирует и природа, и иерархия света. Мы не можем сбрасывать со счетов то обстоятельство, что с каждым годом все больше и больший вклад в состояние человечества делает природа, невзирая на то, признают это люди или нет. Природа все больше и больше начинает реагировать и защищаться своими средствами и своими методами. Природу довели до такого состояния, что она включает все более мощный механизм реагирования на агрессивное, противозаконное человеческое поведение на Земле. В прошлом взаимодействие землян с природой еще несло какие-то черты гармонии и не доводило Землю до лихорадки, а сейчас люди повели себя на Земле так, что ее лихорадит. Она реагирует всем своим составом, своей аурой, тонким телом и веществом. Потому, чтобы не выйти из эволюционного потока, Земля предпринимает меры, совершенно непредсказуемые невежественным умом землян. Но есть почти стопроцентная определенность в том, что природа включает жесткие механизмы регулирования своего состояния. И уже независимо от того, как люди будут себя вести, необратимые процессы накопились настолько, что глобальные катастрофы неизбежны. Это помимо тех естественных эволюционных катаклизмов, которые также неизбежны. Таким образом, из-за своего махрового невежества люди ухудшают положение планеты и свое собственное. Для каждого человека вопрос сейчас состоит в том, как в катастрофической планетарной обстановке выявить и сохранить человечность в себе и по возможности помочь другим людям. В учении живой этики говорится, когда люди устанут метаться по ложным направлениям, когда устанут от своих темных правительств, только тогда они примут великое провозвестие иерархии света. А сейчас обстановка настолько сложна, что иерархия света Солнечной системы на себя принимает все наиболее сложные ситуации и напряжения на планете. На себя силы света принимают удары черной иерархии, удары стихии природы. И то, что те или иные процессы не столь уж остро идут, и что нет большой мировой войны, это не заслуга глупых землян. Сегодня человечество живет в долг за счет тех, кто искупает темные недостатки человечества, а мы с вами этого даже как-то и не ощущаем. Процесс эволюции космоса – это преображение одного, выгорание другого и выявление третьего. Существующая иерархия света Солнечной системы борется за целостность и за функционирование Земли как планеты, вопреки всей разрушающей мощности темной человеческой деятельности. Значит, иерархия космического разума стремится нейтрализовать не только отрицательные психологические, физиологические результаты деятельности людей, но и результаты их разрушительной деятельности. Высшие силы Земли и Солнечной системы тем или иным образом корректируют земные дела в соответствии с высшим космическим планом построения будущего всей Солнечной системы.